В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Этой весной многие, наверное, слышали о деле семьи Москалёвых из Тулы. История началась год назад, когда директор школы пожаловалась в полицию на шестиклассницу Машу Москалёву за антивоенный рисунок. Вскоре полиция нашла повод оштрафовать за дискредитацию армии ее отца, Алексея Москалёва, а в конце 2022 года против него возбудили уже уголовное дело по аналогичной статье. В начале марта мужчину отправили под домашний арест и грозились лишить родительских прав и свободы, а Машу забрали в социальный центр. Накануне оглашения приговора Москалёв сбежал, но его поймали в Беларуси. И в середине апреля пришло известие о его выдаче России. С тех пор о том, где находится Алексей Москалёв, ничего не известно.
Эти события нас заинтересовали, и мы решили разобраться в том, что вообще такое экстрадиция, о которой периодически можно слышать в новостях, для чего она придумана и как работает. И при подготовке к подкасту, на самом деле, с удивлением для себя обнаружили, что эта идея выдавать преступников из одного государства в другое больше 3000 лет. И самое древнее соглашение об экстрадиции, сохранившееся до наших дней, было между египетским фараоном Рамзесом II и хеттским народом, жившим по соседству.
Очевидно, что процедура на протяжении этих тысяч лет менялась, но концепция осталась прежней. И вот сегодня мы созвонились с адвокатом Дарьей Трениной, которая с 2010 по 2021 год участвовала в проекте Института прав человека «Право на убежище» и занималась как раз делами, связанными с экстрадицией. Для начала объясните, пожалуйста, чем принципиально отличаются выдача от экстрадиции?
Эти два термина обозначают совершенно одно и то же. Просто в российской правовой системе используется слово «выдача», но это выдача для уголовного преследования, то есть экстрадиция. Идея довольно простая. Если человек подозревается в том, что он совершил или обвиняется в том, что он совершил преступление на территории одной страны, но уехал в другую страну, скрылся ли или так получилось, может быть, возбудили уголовное дело после того, как он уже уехал. Страна, где он предположительно совершил преступление, может потребовать у другой страны вернуть его для привлечения к уголовной ответственности или для исполнения приговора.
А государства, когда собираются потребовать выдачи какого-то человека, они каждый раз отдельно договариваются об этом, или это все контролируется какими-то генеральными соглашениями? Есть случаи, в которых всегда и обязательно одного человека выдадут из одной страны в другую при любых обстоятельствах?
Выдача – это право государства выдать преступника, ну или подозреваемого, обвиняемого человека в совершении преступления другому государству. Государства между собой действительно заключают соглашения двусторонние или многосторонние соглашения о правовой помощи, об экстрадиции. Они могут совершенно по-разному называться. Вот Минская конвенция между странами СНГ называется «Конвенция о правовой помощи по гражданским и уголовным делам». То есть там целый спектр вопросов, это не просто конвенция по экстрадиции. А вот Европейская конвенция о выдаче, она посвящена исключительно только выдаче. Государства выдают другому государству лицо, которое в этом государстве преследуется, на основе принципа взаимности. Государство может выдать другому государству человека без соглашения, если может рассчитывать на то, что другое государство в аналогичной ситуации поступит точно так же. Часто не получается, например, у меня был доверитель, которого искала Соединенные Штаты Америки, и вот как раз российские власти отказались американским коллегам в выдаче этого человека на основе принципа взаимности, поскольку полагали, что взаимности они не дождутся в ответ в случае, если запросят выдачу.
А как вообще устроен вот этот механизм экстрадиции? С чего начинается дело, да, скажем, если вот одна страна, заинтересованная страна, хочет получить человека, который укрывается в другой стране?
В первую очередь эта заинтересованная страна возбуждает уголовное дело у себя внутри. Человек объявляется в розыск. Государство рассылает такую просьбу задержать тем государствам, в которых оно считает, это лицо может укрываться, либо своим коллегам по международным соглашениям. Например, если человек будет задержан, предположим, в Таджикистане, и человек находится в межгосударственном розыске, то есть в розыске по конвенции СНГ, каждый полицейский, который его задержал, пробив его по базе, узнает, что этот человек в розыске из Российской Федерации, вызывается прокурор, который проводит предварительную экстрадиционную проверку. Дальше прокурор решает вопрос об избрании меры пресечения для исполнения запроса о выдаче. Дальше запрашивающая сторона присылает, собственно, сам запрос о выдаче, в котором будет уже более подробная информация для того, чтобы принять решение о том, выдать или не выдать человека. Ну, например, страны не выдают лицо, если не соблюдается принцип двойной криминальности. То есть, если то, за что его преследуют на родине, в России, предположим, не является преступлением, в этом случае выдача будет отказана. И вот эта проверка всех этих обстоятельств в России осуществляет Генеральная прокуратура. После этого выносится решение либо о выдаче, либо об отказе в выдаче, которое человек может обжаловать. После того, как решение вступит в силу, человека уже передают, этим занимается ВСИН. Хотелось бы, чтобы Генеральная прокуратура еще бы взвешивала риски для человека в случае его экстрадиции, но делается это далеко не всегда. Хотя та же Европейская конвенция, в которой Россия участвовала довольно долго, запрещает выдачу человека в страну, в которой ему грозят пытки, но этот вопрос перед Генеральной прокуратурой явно не стоит как основной, и в рамках стран СНГ высылаются люди без какого-либо учета того, что им там реально грозит. И обычно в документах Генеральной прокуратуры фактически не фигурирует, кроме одной фразы, там, не знаю, Таджикистан, гарантировала, что человека в случае выдачи пытать не будет. И все.
Скажите, а по каким вот еще причинам, например, страна могла бы отказаться от выдачи? Я, когда готовилась к этому разговору, прочитала, что, например, Великобритания принципиально не выдает преступников в том случае, если в их стране им объявлен смертный приговор.
Первое дело по экстрадиции было как раз британское, когда Великобритания собиралась выдать Соединенным Штатам человека, которому грозила смертная казнь. Европейский суд сказал, что нет, в том конкретном деле речь шла не о смертной казни, а о том, что человек будет подвергаться жестокому обращению, ожидая смертной казни. На тот момент еще смертная казнь не была запрещена полностью Европейской конвенции по правам человека. Сейчас все страны, участвующие в Европейской конвенции, подписали протокол об отмене смертной казни во всех случаях, во все времена, и поэтому ни одно европейское государство не может выдать страну человека, если ему в этой стране за те преступления, которые ему там вменяются, потенциально может грозить смертная казнь. Еще не выдаются лица в случае, если государство, у которого выдача запрашивается, полагает, что обвинения, которые предъявлены лицо, являются политически мотивированными. То есть это либо политически мотивированное преследование, либо преследование за то, что не является преступлением в стране, либо преследование, в результате которого человек может быть подвергнут пыткам, несправедливому судебному разбирательству, грубому отказу в правосудии, так это называет Европейский суд, или, да, смертная казнь.
В каких преступлениях должны обвинить человека, в любых ли, чтобы у властей заинтересовавшейся страны была возможность добиваться его экстрадиции?
Обычно по договорам между странами есть ограничения по тяжести преступлений. Ну, то есть преступление, за которое предусмотрено, например, от года лишения свободы. Вот за это можно, а за то, за что потенциальное наказание не предусматривает лишение свободы, например, нельзя.
А может государство отказать в выдаче подозреваемого, никак это не мотивируя? Просто не отдадим, и все.
Обычно государство отвечает своему партнеру на его запрос о выдаче. Эти документы не всегда публичны и не всегда доступны даже самому человеку, о котором идет речь. Вот если тебя выдают, тебе дадут решение о выдаче. А если был отказ в выдаче, государство его дает только своему партнеру, другому государству, что они там напишут, зависит от их партнерских отношений.
Скажите, пожалуйста, а много ли стран в своих конституциях или в каких-то основных законах содержат положения, по которым они не выдают ни при каких обстоятельствах своих граждан другим государствам? Ну, потому что известно, что в России, например, есть 61-я статья Конституции, и, в принципе, даже если человек совершил какое-нибудь страшное, пристрашное преступление где-нибудь за границей, и вот он оказался в России, государство его не сдаст. Много ли таких государств?
Честно говоря, я не знаю, как их много. Я никогда статистику не изучала по этому вопросу, но их большинство. Мне кажется, что значительное количество государств не выдают своих граждан.
Означает ли это, что в таких случаях вот эти самые граждане оказываются абсолютно безнаказанными? Или все-таки, если там действительно какие-то серьезные обвинения, серьезные доказательства, то это государство будет самостоятельно тогда рассматривать это дело?
Ну вот СНГ предусматривает в случае отказа в выдаче уголовное преследование на территории страны. То есть если Россия отказала Таджикистану в выдаче человека с российским гражданством, который совершил предположительно что-то в Таджикистане, она должна, Россия, уголовное преследование провести на своей территории. Происходит ли это по факту и как это будет контролировать страна, которая не получила предполагаемого преступника, это, наверное, только по дипломатическим каналам. Я себе не представляю, нет никакого механизма принуждения. То есть вообще, да, есть такой принцип, или выдай, или накажи, но зависит он от воли государства. Если вы не выдали человека, считая, что его там преследуют по политическим мотивам, то, наверное, вы не станете его преследовать за это же преступление у себя.
А часто ли возникают конфликты между государствами из-за вопросов, связанных с экстрадицией? Ну вот известно дело Джулиана Ассанжа, который довольно долго находился в помещении посольства Эквадора в Великобритании, и британские власти даже всерьез рассматривали возможность силового захвата его на территории посольства Эквадора, то есть фактически на территории другой страны. Такие коллизии часто ли встречаются и как их разруливают обычно?
Часто ли, наверное, по новостям можно почитать, есть довольно интересный сюжет вот в этой связи. Ну, как не то чтобы сюжет, просто тенденция. Российский гражданин уехал в государство А, хочет его государство Б. Российские власти не хотят, чтобы российский гражданин попал в государство Б. И поэтому они инициируют уголовное преследование против этого гражданина у себя в стране и требуют выдачу у государства А. Государству, как правило, с большей охотой выдают человека в ту страну, гражданином которого он является. Все остальное — это вопросы дипломатических договоренностей.
То есть правильно с ваших слов можно понять, что часто государства вообще могут использовать этот институт экстрадиции для каких-то манипуляций, ну, чтобы спрятать своего гражданина, которому грозит уголовная ответственность, ну, не знаю, в какой-то вот третьей стране Б, возбудить какое-то уголовное дело, чтобы его выдали, а здесь отпустить и уже потом не выдавать, прикрываясь конституцией.
Да, амнистировать и еще что угодно сделать. Да, совершенно верно. Все международные соглашения, они все не идеальны. Все равно это всегда вопрос дипломатических договоренностей или каких-то игр.
Может быть, вы помните истории, когда, например, Россия нарушала все принципы, связанные с экстрадицией, и экстрадировала, отправляла человека, выдавала тому государству или пыталась выдать тому государству, где ему неминуемо грозили там или пытки, или гибель, или какое-то жестокое обращение.
Огромное количество дел я могу таких вспомнить. Дело в том, что я долгое время работала на проект «Право на убежище». В основном это были дела лиц, ищущих убежища, сбежавших из Таджикистана или Узбекистана, Туркменистана, которые просили убежища в России. В итоге многие из которых были похищены либо экстрадированы в нарушение запрета Европейского суда по правам человека, так называемого 39-го правила. Европейский суд применял это правило для того, чтобы не допустить непоправимого нарушения фундаментальных прав человека. Согласно этому правилу, Европейский суд предписывал что-либо сделать или чего-либо не делать. Европейский суд, применяя 39-е правило в делах о высылке в отношении России, постоянно говорил не высылать в Таджикистан, в Узбекистан людей, которые там могут подвергнуться пыткам. Несколько моих подзащитных были похищены, фактически похищены и высланы за пределами вообще какой-либо процедуры. У них было в силе решение о выдаче, но решение о выдаче было исполнено не по официальным нормальным каналам, а путем надевания мешка на голову и отправления человека в самолет. Это Савриддин Джураев, Абдулхаков у меня был. Я называю имена людей, постановления по которым Европейского суда считаются прецедентными и вошли, скажем, в архивы прецедентных постановлений. Полупилот по России был по делу Саврелина Джураева. Его похитили в центре Москвы со стрельбой. Мешок на голову надели и подвезли его к трапу самолета. И через какое-то время он оказался в Таджикистане. Нам удалось раскрутить всю эту цепочку, потому что Саврелин прислал мне записку из тюрьмы таджикской через какого-то адвоката, которому он смог эту записку передать. И его пытали, естественно, там, и получил он 18 лет. Мы выиграли это дело, естественно. Суд Европейский присудил ему 30 тысяч евро, которые он, кстати говоря, получил. Но он был не единственный. Были и другие прекрасные, в кавычках, дела, вроде дела Абдулхакова против России. Человек прогуливался в центре с двумя своими друзьями, таджиками. За таджиками гонялись таджикские спецслужбы и должны были выслать в Таджикистан вот таким же способом, как Савридина. Но, видимо, они как-то, ну, два или три, какая разница, ну, там разберутся. И они Абдулхакова, который успел набрать мне и сказать, что происходит. Посадили в самолет с мешками на голове, ну, который летел в Таджикистан. А Абдулхаков узбек. Его хотел Узбекистан, и мы его защитили, опять же, решением Европейского суда применения 39-го правила. Его узбеки похитить не успели, скажем так. Его выслали в Таджикистан, там его 3 месяца продержали в СИЗО, потом отпустили, и он до сих пор там прячется. Потому что он боится вернуться в Россию, боится, что его похитят теперь уже узбеки. Таджикам он сразу, они потеряли интерес к нему через 3 месяца. Они бы не выдали Узбекистану, хотя могли. Был еще мой доверитель Азимов, брат бывшего лидера Объединенной таджикской оппозиции, который сидит вечно, по-моему. Исмон Азимов, он вообще пропал. Ему российские власти дали убежище, его временно разместили в центре содержания лиц, которым дали убежище. Это не заключение, это охрана. То есть центр, где им предоставляется такое место, потому что они уязвимы, им там вот их там, не то чтобы, конечно, охраняют, там не было вооруженной охраны, там был какой-то человек на входе, забор и так далее. И вот этого человека на входе отпихнули люди, представившиеся полиции, зашли, вытащили силой Исмона. Он был очень большой, высокий, он бился во все косяки, это приезжала, нашла его кровь там на всех этих косяках, по-моему, до сих пор не смытую. И все. Декабрь 2013 года. Его судьба неизвестна. Следователи нашли машину, на которой его увозили, сгоревшую. Человек, который там был охранником, точнее, ну, охранницей, консьержка, в общем, она описала этих людей как людей славянской внешности, напоминающих формы сотрудников полиции. У меня еще много таких историй, на самом деле. Просто очень жаль тех, кому не удалось никак помочь. Недавно мы выиграли дело в Европейском суде. 2 таджикских оппозиционера в Питере, их задержали. Им вынесли решение о выдворении. Но до того, как оно успело вступить в силу, просто прямо в зале заседаний к ним подошли сотрудники ФСБ, прям выдрали их из рук у адвокатов, очумевших просто. Они первый раз работали с нашим проектом, они не знали, что это вот нормальная такая практика. Реально вырвали. Там же судья, там секретарь судебного заседания, там приставы. Вот просто люди заходят в комнату, забирают и уходят. Как нам потом удалось выяснить, просто посадили в военный самолет, увезли в Таджикистан, отдали. Там его били так, что супруга, которая увидела с ним через 3 дня, говорит, что он стоять не мог. Этих историй очень много, и они действительно ужасают полной безнаказанностью, потому что, как вы понимаете, мы просили возбудить уголовное дело по каждому из этих эпизодов. Естественно, ну, противоестественно, если бы речь шла о нормальном государстве, но никто никогда не понес никакой ответственности. Одного из наших доверителей пристегнули к какому-то дереву, просто потому что они его везли в аэропорт, но как-то было 2 часа лишних или 3. Они его просто вытащили на улицу, пристегнули к дереву, не давали ему ни воды, ни еды. Электрошоком там его обходили. Зачем? Он даже не сопротивлялся. Мало того, что все это было в нарушении указания правил 39 Европейского суда, в нарушении национальных процедур. Так зачем они еще и издеваются по дороге на кредит?
Кстати, вот об ответственности. Правильно ли я понимаю, что, ну, помимо там наказания рублем, когда Россия еще исполняла решение Европейского суда по правам человека, ни государство, ни его представители никакой ответственности, даже выговоров не получали вот за такие истории? Потому что совершенно очевидно, что нельзя похитить человека там в центре Москвы или в суде без участия в этом государства.
Ну, предположим, человека может похитить бандит. Но как бандиты могут посадить человека в самолет и через границу его перевезти? Вот это, конечно, вопрос. И Европейский суд вот в этом полупилотном постановлении Саврелина Джураев против России сказал, что совершенно очевидно, что эта акция была осуществлена при прямом содействии российских специальных служб, потому что иначе это невозможно. У нас был доверитель, которого по поддельному паспорту выслали. То есть пограничники сделали ему поддельный паспорт, посадили его на самолет и отправили. У нас было дело где человек, как утверждали российские исследователи, вышел из тамбовского специзолятора и сам добрался до Таджикистана и сдался там, потому что, ну, вот очень на родину захотел, соскучился и вообще решил, хватит бегать. При том, что он получил правило 39, мы планировали подавать на убежище. Мы в России обычно, если не вмешивались вот эти вот силы, которых это как против лома нет приема, обычно все проходило довольно-таки нормально. Но, представляете, человек выходит из спецприемника, его высылка в Таджикистан запрещена Европейским судом, и он пропадает. Он мне опять же звонит и говорит там тра-ля-ля, и все. Выключается телефон. По версии российского следователя, человек доехал до Москвы как-то ночью, купил там себе поддельный паспорт, проехал на машине многие тысячи километров и приехал в Душанбе. Нам удается добыть доказательства того, что ему меру пресечения таджикский суд избрал на следующий день, после того, как он исчез в Тамбове. То есть, допустим, он действительно купил бы паспорт и через наземные пути сообщения перебирался бы в Таджикистан, но он никак не мог это сделать за один бы день. И абсолютно не убеждало никакого российского следователя, который этим когда-либо бы занимались, наше изложение событий. Оно убеждало Европейский суд. Европейский суд использует такую презумпцию. Если одна сторона адекватно, нормально и четко раскладывает, что могло произойти, дает объяснение, которое правдоподобно тому, что произошло, а другая сторона, часто это российские власти, не может дать никакого правдоподобного объяснения, как человек из точки А переместился в точку Б без помощи российских властей, то, естественно, выигрывает тот, кто это смог объяснить. И мы говорим, за это время невозможно никак иначе, кроме как на самолете. А если на самолете, так это никак невозможно иначе, кроме как с помощью спецслужб. Если человек особенно не хотел туда ехать, тем более сдаваться, он тоже не собирался, поскольку преступления, в которых он обвинялся, были политически мотивированными, он знал, что его будут пытать. Ну, то есть следователь российского это никогда не убеждает. Следователь российский верит только в интересы российского государства. Он считает, что все необоснованно и так далее. И никогда дальше отказа в возбуждении уголовного дела это не двигалось. Кроме, когда вот был случай со стрельбой, там, может быть, я помню, было какое-то уголовное дело, и то против неустановленных лиц, и было немедленно закрыто.
А чем вы себе объясняете такую позицию российского следствия по подобным делам?
Мне как-то следователь прямо сказал, я помню как-то, я пришла вот по делу Абдулхакова, говорю, ну вы смеетесь надо? Ну человек попал в Таджикистан, он узбек, ему туда вообще не надо было. И он мне рассказывает про мешок на голове. Что вы хотите, Дарья Владимировна? Чтобы я пошел к ФСБ, к пограничной службе и спросил, вывозите вы людей с мешками на голове или нет? Вот я им запрос сделала, они мне ответили, что такой границу не пересекал. Все, что я еще могу сделать? Я говорю, а камеры? Они приехали на летное поле самолета. Он говорит, вы что, думаете, эти камеры там работают? Вы думаете, они там включены все это время, записывают, и прям все был готовы мне все это отдать? Зачем мне это надо? С ФСБ тягаться, во-первых, они не хотят. Во-вторых, когда я работала с беженцами из Таджикистана и Узбекистана, я сталкивалась часто с тем, что, ну и ладно, что вы печетесь о каком-то узбеке? Ну, выслали, выслали, Дарья Владимировна. Они не воспринимают это всерьез. Плюс это сотрудничество спецслужб между государствами, которое, ну, незыблемо, его трогать нельзя, туда лезть нельзя, в епархию ФСБ лезть нельзя.
А какой интерес ФСБ в данном случае?
Были разговоры, в том числе это озвучивали довольно высокопоставленные люди, но не и не российские, а иностранные чиновники, что они получают за это деньги. Я не знаю, никогда в жизни не видела никаких доказательств этому. Одни спецслужбы платят денежку другим спецслужбам. Либо это, опять же, вопросы взаимности. И в случае, если российские спецслужбы будут кого-то очень хотеть из Беларуси или еще откуда-то, то у них тоже не будет никаких проблем и препятствий. Потому что, ну, одно дело экстрадиционная процедура. Это ж долго, это ж права надо соблюдать. Там еще раньше был Европейский суд, который это все может запретить. Мешком на голове же куда быстрее. Плюс эффективнее. Что вы теперь сделаете? Да, идите в свой Европейский суд хоть 30 раз, он уже у нас. Мы его не вернем обратно. Его же не, понимаете, вот когда если человека уже выставили в Таджикистан, все, поезд ушел. То есть экстрадиционная процедура позволяла затормозить это, позволяла привлечь внимание. А когда кто-то действительно нужен, проще действовать в обход экстрадиции. Проще вот так с мешком на голове. У нас было такое дело, когда в России упал белорус, и потом его родственники просили у меня выяснить, а что это была за процедура-то такая, по которой он через сутки появился в Беларуси. Я писала в ФСБ и спрашивала, а что же это за процедура? Вот у вас на сайте написано, что вы осуществляли спецоперацию. И мне отвечали ахинею какую-то, что все законно и обосновано, только на чем обосновано, мы вам не скажем.
А есть государства, которые вообще никогда принципиально никого никому не выдают?
Наверное, многие задаются сейчас таким вопросом, но я, честно говоря, такой ресерч не делала, не знаю. Конечно, государство может не участвовать во всех этих соглашениях. Это международные отношения.
Ну вот я еще встречала такую точку зрения, что это все как бы в конечном итоге, да, там соглашения, договоры, но в конечном итоге это все-таки вопрос политических отношений. Какая страна кому выдает, кому не выдает, и чтобы как-то, может быть, ну не знаю, условно, обезопасить себя, да, надо смотреть не только на юридическую часть вопроса, но и на то, в каких отношениях находятся страны. Вот вы согласны с такой точкой зрения?
Ну, конечно, потому что, опять же, вот если мы говорим о том, что основанием для отказа в выдаче может быть политическая мотивировка уголовного преследования или возможность грубого отказа в правосудии. Европейский суд, кстати, считает грубым отказом в правосудии в случае экстрадиции, если человека будут пытать, да, или к нему не будут допускать адвоката. Вот любое государство, посмотрев сейчас на нашу прекрасную родину, может просто сделать вывод, что, конечно, нужно говорить о конкретном преступлении, но я думаю, в огромном количестве случаев можно найти политическую подоплеку этого преследования уголовного. Или прийти к выводу, что человека с большой вероятностью будут пытать в ходе уголовного преследования, в ходе там, получения доказательств. Данных о том, что на предварительном следствии пытают в России людей, полно. О том, что происходит в тюрьмах, полно. Государство любое может проанализировать все это. И даже будучи стороной конвенции, сказать, извините, пожалуйста, но выдача отказана. Были случаи, когда Россия отказывала в выдаче, ну вот даже по Минской конвенции, где у всех этих стран, участвующих, довольно близкие связи на уровне, в том числе спецслужб и любых других правоохранительных органов, были случаи отказа в связи с тем, что практика Европейского суда запретила выдавать определенную группу лиц, например, этнических узбеков в Киргизию. И было целый ряд отказов в выдаче, либо когда Генеральная прокуратура принимала решение о выдаче, а Московский городской суд или какой-нибудь другой суд субъекта отменял это решение, ссылаясь на практику Европейского суда и на то, что вот именно эти люди рискуют тем, что их подвергнут пыткам из-за их этнической принадлежности.
Теперь уже рассчитывать на практику Европейского суда по правам человека и вообще на какие-то правила 39 люди, оказавшиеся в России, не могут, к сожалению.
Но есть комитет по правам человека ООН, КПЧОН, и мы туда тоже отправляем эти запросы о применении срочных мер. И по идее, они тоже должны быть обязательные, но российские власти так не считают, и они не исполняют, демонстративно не исполняют эти указания комитета о применении срочных мер и о приостановлении высылки. Несколько наших доверителей были высланы сразу после того, как КПЧ применил меры. То есть сейчас эффективного средства защиты как на национальном, так и на международном уровне для лиц, которые находятся под юрисдикцией российского государства, просто нет.
Адвокат Дарья Тренина была на связи с подкастом «Человек имеет право». Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
и я, Наталья Джампаладова.